الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Следующий хадис в главе, посвященный разъяснению того, что относится к большим грехам, и какие из больших грехов являются самыми великими. Хадис, который передан от Абдулла ибн Амра ибн Аса, ради Аллаху анхума, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Мин аль-кабаири шатму раджули валидейхи». Из больших грехов, из великих грехов, если человек ругает своих родителей. Люди сказали: «Я Расул Аллаха, лиштиму раджули валидейхи». У посланника Аллаха, разве может человек обругать своих родителей, сказать плохие слова про своих родителей? Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Наам, ясуббу аба раджуль, фа ясуббу абаху, фа ясуббу уммаху, фа ясуббу уммаху». Да, он ругает отца человека, тот в ответ ругает его отца. Или ругает мать того человека, он ругает в ответ его мать. Поэтому приводится другой иснад с подобным текстом. Вот этот хадис указывает на что? На то, что если человек ругает своих родителей, плохо говорит о своих родителях, обзывает, какие-то слова, которые являются бранными, которые являются нехорошими, говорит про своих родителей, то это минар кабайр, это из больших грехов. Почему? Потому что это тоже относится к укук, то есть к непочтительному отношению к родителям. Непочтительное отношение к родителям – это что? Минар кабаир, из великих грехов. В хадисе, который был до этого, хадис Абу Бакрата, там было сказано, что укук уль валиди минар кабаир, непочтительное отношение к родителям – это из больших грехов. Но пророк, алейхиссалату вассалям, когда сказал сподвижникам, что из больших грехов минар кабаир шатму, «Раджули валидейхи» – из больших грехов, когда человек ругает своих родителей, сподвижникам это показалось маловероятным, чем-то далеким, невероятным. Как этот человек может ругать своих родителей? Такой разве может быть? Они удивились. Поэтому они спросили: «Разве человек может ругать своих родителей?» Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «На, да». Как это может произойти? Не напрямую, но. И разъяснил пророк, алейхиссалату вассалям, то он не ругает своих родителей, он ругает родителей другого человека. Говорит: твои родители такие-то, такие-то. А тот в ответ его родители ругает. И получилось, что он стал причиной того, что его родители кто-то обругал. И значит, как будто он сам обругал своих родителей. Потому что он стал причиной, он вызвал это. Это неминуемо в ответ последует. Правильно? Если обругать родителей кого-то и сказать, там, да проклянет Аллах отца твоего, что человек скажет в ответ? И твоего. Правильно? И по-другому практически не может быть. В основном так. То есть он стал причиной. И пророк Сасын поэтому разъяснил, что тот, кто становится причиной, это называется мутасаббиб, мы с вами уже говорили об этом, он подобен тому, кто напрямую сделал грех, то есть аль-мубашир. Если обругал отца человека, этот человек обругал в ответ его отца, то как будто бы он сам обругал собственного отца. Почему? Потому что он стал причиной. Он сам вызвал это в отношении своего отца. Тасаббаба. Лизалик. То есть вызвал это, стал причиной этого. Если кто-то скажет: ну, смотрите, если человек, кто-то ругал его отца, обругал его отца, разрешается разве ему ругать отца того человека, который обругал его отца? Ведь отец же не виноват, отец же... Разве отец совершил какое-то преступление здесь? Почему отца ругать? Что мы скажем? Шейх Мусамин говорит: может быть, это входит в общий смысл слов «Ваджаза усейятин сейяту мислю». Воздаянием за злодеяние является равноценное злодеяние. То есть Аллах Субхана ва Тааля позволяет за какое-то злодеяние в ответ сделать только подобное. Простить лучше, выше, но в ответ сделать такое же, это дозволяется. Может быть, это объяснение, говорит Шейх Мусамин. Раз. Второе. Можно, не можно, но так обычно бывает. Хорошо? Шейх Мусамин говорит. Вторая причина. Да? Так обычно бывает, что человек, если он обругал отца какого-то человека, то этот человек обругает в ответ его отца. Обычно так бывает. Если он скажет «Ля'ан Аллаху Абак», да проклянет Аллах твоего отца, тот в ответ скажет «Ля'ан Аллаху Абак Анта». Пусть Аллах твоего отца проклянет. И так далее. В любом случае, говорит Ибн Усаймин, это из разряда отнесения какой-то вещи к ее причине. Да, отнесение вещи к причине. То есть, это ругательство в адрес отца, это поношение отца или матери, отнесено здесь к кому? К тому, кто сделал это напрямую? Нет, к тому, кто стал причиной. Идафату шей ира сабаби. Отнесение какой-то вещи к ее причине. Ибн Усаймин говорит, хорошо, следующий вопрос. Галь туджруна сабаба маджраль мубашира фи кулли шей. Расцениваем ли мы причину как прямое совершение во всем? Ясно или нет? Рассматриваем ли мы, считаем ли мы быть причиной чего-то для человека, что это всегда как мубашира, как прямое совершение чего-то? Ответ, Ибн Усаймин говорит, мы должны посмотреть. Если непосредственное совершение чего-то мубашира строится на причине целиком, то тогда мы расцениваем причину как прямое совершение. Если не построено на этом, то тогда мубашир, тот, кто сделал непосредственно, хукм касается его, то есть на него распространяется ответственность и так далее. Ясно или нет? То есть законоположение, хукм, ответственность связана уже с тем, кто непосредственно сделал. Если непосредственное совершение не строится полностью на чем? На причине. Например, какой-то человек задавил ребенка на машине. Что? Мать, она пренебрегла, она допустила упущение в оберегании своего ребенка, не следила как следует за своим ребенком. Так что ребенок как-то вышел, как-то вот пошел и сбила его машина. Вышел на проезжую часть и задавила его машина. Нас Аллах Рафи. Пусть Аллах Субхантара даст благополучие. Кто здесь несет ответственность? Баман, ответственность. На ком сейчас? На водителе, который задавил ребенка, или на матери, которая не была внимательна к своему ребенку? Ответственность здесь на водителе. На водителя. Почему? Потому что непосредственно сделал он. И сказать, что его действие полностью построено здесь на причине, мы не можем. Правильно? Потому что он должен был быть внимателен, должен был ехать с соответствующей скоростью, правильно? Должен был остановиться, если он видит, что ребенок там на дороге собирается перейти дорогу. Если только мать не взяла и вот не толкнула ребенка перед машиной, так что водитель он никак не мог ничего сделать, ничем не владел, тут мы говорим, да, здесь уже непосредственное совершение, оно не имеет смысла тогда. Да? Непосредственное совершение тогда здесь уже не принимается в расчет. Почему? Потому что, то есть нельзя здесь отнести к тому, кто непосредственно это сделал сейчас, хукм, да, и ответственность сейчас возложить на него. Почему? Потому что у него не было возможности что-то предпринять. Если же непосредственное совершение, это был первый случай, мы сказали, когда что непосредственно совершение мубашира не построено целиком на хукме. Это вот пример с водителем, который задавил ребенка, мать была невнимательна. Да? А вот второй случай. Если непосредственное совершение полностью строится на причине. Строится на чем? На причине. То тогда уже ответственность на ком? На мутасаббиб, то есть на том, кто стал причиной. Хорошо? Или же невозможно перевести ответственность на того, кто сделал непосредственно. Тоже тогда ответственность на ком? На причине. На тот, кто был причиной. Понятно или нет? То есть, когда мубашара, непосредственно совершение полностью построено на причине. Мабния, аля, сабаб. Ответственность на ком? На мутасаббиб, на том, кто стал причиной. Или когда невозможно просто перевести ответственность на непосредственно совершившего. Хорошо? То тогда тоже ответственность на том, кто стал причиной. Пример первого, то есть пример, когда непосредственное совершение полностью строится на причине. Например, какая-то группа людей выступила в роли свидетелей, что такой-то человек сделал то-то и то-то, что подразумевает смертную казнь. И выступили свидетелями. Давай пойдем и засвидетельствуем, например, что это он убийца. Пойдем. И тогда его убьют. Хотя тот не убийца. А потом, когда того человека казнили, действительно, уже они потом говорят, что нет, мы это специально сделали, мы хотели, чтобы его убили, там специально так вот сговорились, выступили свидетелями. На ком здесь ответственность сейчас? А? На тех, кто казнил его, это органы власти, на них ответственность? Нет, на этих свидетелях. Почему? Потому что здесь мубашера, непосредственно совершение целиком строится на чем? На причине. На свидетельстве вот этих вот свидетелей. Второй пример, когда невозможно перевести ответственность на непосредственно совершившего. И тогда опять ложится, мы сказали, ответственность на кого? На тот, кто явился причиной. Какой-то человек взял и бросил другого человека ко льву, перед львом. И лев съел этого человека, загрыз, или что там он делает. Ответственность на ком сейчас? Кто несет ответственность? Лев несет ответственность. А? Кисас, льва убить теперь за это. А? Или дия на нем будет, на льве. А? Нет. Невозможно перевести ответственность на льва, и поэтому ответственность ложится дома на этого человека, который бросил вот того к этому льву. Пример первого мы еще с вами говорили, когда непосредственное совершение построено целиком на причине еще. Кто-то взял. Прям взрослый, сильный человек взял маленького там, щупленького человека и им ударил кого-то. Тот упал и умер. А? Или ударил так, что он умер. На ком ответственность сейчас? На этом, которым ударили? А? Которым ударили? Или который ударил? Который ударил, правильно? Потому что здесь причина целиком строится на чем? Вернее, мубашера, непосредственно совершение целиком строится на причине. Вот это вот, вообще, Мастамин говорит, правило в вопросе отношения мубашера, непосредственно совершения, и причины. И вот этот хадис является одним из доводов, основа в значении довод. Здесь это довод вот в этом вот вопросе. Мы другие тоже проходили хадисы, да? И это вот тоже довод в этом вопросе. Пророк, алейхиссалату вассалям, здесь сделал того, кто стал причиной ругания в адрес отца, да? Сделал его как непосредственного исполнителя вот этого. Правильно? Сделал его непосредственным исполнителем. То есть поставил его на тот же уровень. Выводы из этого хадиса. В этом хадисе есть довод на такое правило, как саддю зарая. Первый вывод. Доказательство такого правила, как саддю зарая. То есть перекрытие путей. То есть запрещается не только само какое-то преступление или грех, но то, что к нему ведет, к этому греху. Перекрываются пути. Это правило называется саддю зарая. Правило перекрытия путей. Мы берем это правило, в частности, из этого хадиса тоже. Не ругай отца другого человека, потому что это может привести к тому, что обругают твоего отца, и ты будешь за это отвечать. Это саддю зарая. Понятно или нет? Правило, как называется? Саддю зарая, перекрытие путей. Второе вот из этого хадиса. Далилю каида. دليل قاعدة الوسائل لها حكم الغايات. دليل довод на такое правило, как средства, им дается такой же хукм, как и у цели. Понятно? Средствам дается тот же хукм, такое же положение, выносится о них такое же суждение, как о цели, к которым приводят эти средства. Есть Василя, средство, есть Гая, итог. Хорошо? И вот это Василя, средство, оно приобретает такой же хукм, такое же суждение, такое же положение, как и то, к чему оно привело. Понятно или нет? Итог, к которому оно приводит. Откуда здесь? Итог, человек обругал отца. Хорошо? Человек обругал твоего отца. Это Гая, это итог. А что было Василия? Василия, средство, то, что ты обругал его отца сначала. Ясно? И приобретает это средство такое же хуком, суждение о нем такое же, как о что? А в итоге, то есть, это значит, что ты обругал отца. Ясно или нет? Такое же суждение. То есть, видите, какое тонкое здесь, что извлечение вывода, что правило, здесь указание на правило какое? Альваса иляха. Понятно или нет? Где мы применяем, например, то, что ведет То, без чего невозможен ваджиб, это ваджиб. То, что ведет хараму, это харам. Да, и так далее. То есть приобретает такой же хукм средства, как и что, и итог, как и цель. Понятно или нет? Третий вывод из этого хадиса. Довод на такое правило, как то, что ведет хараму, является харамом. То, что является запретным, является запретным. Как бы производное, да, от предшествующего. Следующий вывод. Какой? Нет, четвертый. Обругать родителей обоих или одного из родителей – это из больших грехов. Пятое. Обругать родителей, кого-то из родителей – это у саляф, у предшественников такое не было известно и вообще не было принято. Почему они и задали вопрос? Сегодня кому-то удивительно, почему сподвижники такое спрашивают? А может разве человек обругать своего отца? Да. И люди удивляются не тому, что сказал пророк, алейсалату вассалам, а тому, что спрашивают сподвижники. Вопрос у сподвижников. Конечно, может. Да, они так думают. А для сподвижников это было нечто, что совершенно из ряда вон выходящее, невозможное. Как такое может быть? Следующий вот из этого хадиса. Запрещенность обругать, запрет на то, чтобы обругать отца какого-то человека изначально. Хорошо? То есть изначально взять и обругать отца кого-то, то есть первому обругать отца кого-то, что это запрещено. Это запрещено. Мы вывод делаем из этого хадиса. Правильно? Это ведет к чему? К тому, что его отца обругают, понятно? И грех потом ложится на него самого. Поэтому первым обругать отца кого-то, это что? Это харам. Это харам. Это вывод из этого хадиса. Это запрещено. Следующий вывод из этого хадиса. Тот, кто стал причиной чего-то, дозволяется отнести это к нему. Ну, мы сказали, каких обстоятельств. Да? Там есть тонкости. Ну, в общем, вывод из хадиса. Тот, кто стал причиной чего-то. Монтесебе бафиши. Джаза юнсебе илейхи. Разрешается отнесение этого к нему. Этой вещи, причиной которой он стал. Следующий вот из этого хадиса. Раб Аллаха, человек, на него ложится грех за то, причиной чего он стал. То, в чем он был причиной, да, этот грех ложится на него. Следующий вывод, девятый. Здесь сказано про грех, да, в общем, что это про один из больших грехов. Здесь сказано про один из больших грехов. До этого хадис был какой? Какой был до этого хадис? Про семь великих грехов. Пророк Сусам сказал, что «Ичтанибу сама мубикат». Да? «Стерегайте семи губительных грехов». Вот вопрос. Сейчас говорим о хадисах, да, этой главы в общем. Сказано семь. Или там какое-то другое число где-то. Есть ли у этих слов мафхум? Что такое мафхум? Что такое мафхум? То есть смысл, который, на который не указывается прямо, но он извлекается. То есть, семь, если сказано, значит, все, что кроме этого, это уже небольшие грехи. Есть ли у этого числа здесь какой-то что смысл, который указывает то, что обратное, соответственно, что имеет обратный хукм? Нет. Ляма фумалю. Правильно? То есть, не означает этот хадис, что больших грехов всего семь. Ибн Аббас говорит, что все, что запретил Аллах Субхану Тааля, это большой грех. И передано, что сказано, что количество грехов больших к 70 ближе их число, чем к 7. Их число к 70 ближе, чем к 7. Поэтому что мы говорим? Каждый грех, в отношении которого в шариате подчеркивается именно в текстах шариата его чудовищность этого греха, опасность этого греха. Подчеркивается его опасность и чудовищность. Или есть угроза, или есть проклятие и так далее. С таких вещей, по поводу которых есть отсрастка такая в шариатских текстах, с каких-то таких серьезных вещей, это будет кибир, это будет большой грех. Ибн Аббас сказал, это его слова, «Хия или сабрина акраб». Больших грехов, их число ближе к 70. Их число ближе к 70. Следующий важный вопрос, который нужно упомянуть, которого нужно коснуться, что? Может быть савира, то есть невеликий грех. Невеликий грех, да, малый грех, который не относится к великим грехам, но в связи с наличием некоторых сопутствующих обстоятельств, караин, внимательно, в связи с наличием некоторых сопутствующих обстоятельств, это называется караин, этот грех становится кибира, становится большим грехом. Например, если человек пренебрежительно относится к нему, упорствует в нем, относится так с пренебрежением, ну и что, то этот малый грех в связи с этим сопутствующим обстоятельством может осложниться, стать большим грехом. Или когда мало причин для совершения этого греха, мало что человека толкает на совершение этого греха, он берет и делает это. Одно дело, когда действительно такое что-то, к чему так душа тянется и зовет человека, много предрасполагающих факторов к совершению этого греха, и человек не удержался и сделал. Да? Да. Вот, ну, мы сейчас говорим о малом грехе каком. Если этот же малый грех он делает, хотя ничего особенно его не зовет к его совершению, а он берет это и делает. На что это указывает? Указывает на то, что вот тут в сердце у этого человека не в порядке. Указывает на испорченность, совершенную слабость его имана, на его порочность, порочность этого человека. Верно? То есть при наличии кара и определенных сопутствующих обстоятельств, малый грех может быть большим грехом. В отношении этого человека. Не вообще это большой грех, но в отношении него это может стать что? Большим грехом. Поэтому остерегайтесь пренебрежения грехами. Не говорите, это не большой грех, это малый грех. Из-за вашего такого отношения пренебрежительного. Или когда мало к этому предоставляющих факторов, а человек это делает, это может стать кибирой. Или когда человек упорствует в малом грехе. Делает. Не так, что оступился. Да, делает. Целенаправленно. Это может стать в отношении него большим грехом. То есть сопутствующие обстоятельства, они могут что грех сделать более тяжелым. Ну, чтобы вам было понятно, пример, который вам известен. Пророк алейхиссалату вассалям говорит про человека, которому будет особое наказание. Да, что Аллах Субхана не взглянет на него и так далее. Кто назван? Кушей Медзани. Старикашка, прелюбодей, распутник. Причем не сказано старик, сказано ушей. Старикашка. Старикашка, прелюбодей. И для него особое наказание. Не как для того, кто совершает прелюбодеяние, да, обычно, а еще сильнее. И грех его расценивается как особо тяжкий. Почему? Потому что киллату даваи, то есть мало вещей, которые зовут его к этому греху и толкают. Он уже старый, у него уже нет что такого стремления, такой тяги. Правильно? Нет такого желания уже плотского. А он берет это делает, совершает это прелюбодеяние, идет и совершает его. На что это указывает? На то, что у него в сердце порок, что он сам порочный, что он сам низкий. Указывает на то, что он пропитан этой греховностью, раз он, не имея каких-то что особо зовущих его к этому факторов, он это совершает. Не значит, что у человека, когда есть эти предрасполагающие, зовущие к этому причины, что для него это небольшой грех. Это большой грех всегда, но здесь еще хуже. Или разница есть. Молодой человек, который, алия зубиля, да упасет Аллах Субхана ва Тааля, совершил прелюбодеяние. Не женатый. Это что? Кибира, большой грех, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Но если это сделал тот, кто женатый, это еще хуже, потому что у него нет того, что его к этому что тянет. Дальше помянем слова нового в его шархе некоторые. Он говорит: «Фаруя ан ибн Аббасин ради Аллаху анхума анху кал аль-кабаиру куллю занбин хатамаху Аллаху тааля бинар. Ау гадаб, ау ляна, ау азаб». Слова ибн Аббаса передаются от него, что большой грех, большие грехи – это каждый грех, в отношении которого Аллах говорит, что ему будет адский огонь. То итогом будет ад. Или гнев Аллаха за это. Или проклятие, или наказание. То есть то, о чем мы с вами сказали. Мы сказали, Ибн Таймия говорит, это новое. Ибн Таймия есть предшественники. Вот она упоминает слова Ибн Аббаса. И подобные же слова переданы от Хасан аль-Басри. Рахима Аллаху Та'аля. Дальше говорит, وقال آخرون, другие говорят, هي ما وعد الله عليه بنار أو حد في الدنيا. Это большие грехи – это то, в отношении чего Аллах угрожает огнем, то есть в вечном мире, а в этом мире – хад, то есть установленным за это шариатским наказанием. Дальше, говорит ан-Нувави, приводит, вернее, слова Абу Мухаммада ибн Абдиссалама, рахима Аллаху Та'аля, из его книги «Аль-Каваид». И он говорит такие хорошие слова, замечательные, послушать очень важно. Он говорит: «Иза аратта маарифат аль-фарк бейна ас-сагира валь-кабира, фа'рит мафсадат аз-занб аля мафасид аль-кабаир аль-мансус алейха». Если ты хочешь понять разницу между малым и большим грехом, что малый грех, что большой грех, то ты вред от этого греха сравни с грехом тех больших, с вредом тех больших грехов, на которые есть прямое указание в шариатских текстах. Какое-то действие, ты не знаешь, большой грех, малый грех. Сверь, сравни вред от этого греха с тем вредом, который приносят те большие грехи, на которые указаны в шариатских текстах. Они названы. فَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ أَقَلِّ مَفَاسِدِ الْكَبَائِرِ فَإِمَنَ الصَّغَائِرِ. Если вот этот вред меньше, чем вред от самого малого из больших грехов, если вред от этого греха меньше, чем вред от самого малого из больших грехов, из кабая, то это будет, значит, минус сабая, из малых грехов. Ясно? Ваинсават адна мафасид кабаир, аурабат алейхи фаимин аль-кабаир. А если вред одинаков с вредом самого маленького из больших грехов, одинаков, или еще больше, превышает его, превышает что? Вред от самого малого из больших грехов, то это уже значит минус аль-кабаир. Очень хороший критерий дает Абу Мухаммад бин Абдиссалам, рахима Аллаху Та'аля. И потом он приводит примеры. Фаман шатама Рабба Субханаху ва Та'аля. Тот, кто ругает Господа. Такое ругать Господа, ругать Аллаха Субханаху ва Та'аля, ругать. Да, такое не было известно в умме раньше. Что это? То есть такой текст где-то, где ругать Господа из больших грехов? Есть такой текст шариатский? А? Нет такого, верно? Большой грех или малый? Сравнивай, как мы сейчас только что сказали. Он говорит, тот, кто ругает, бранит Господа Субхана ва Та'аля. Ау истахана бирусуль. Или относится вот так вот пренебрежительно к посланникам. Как, например, Саид Хутоб, да простит его Аллах, по поводу Мусы, алейхиссалам, что он пишет в своем так называемом тафсире, то, что некоторые называют тафсиром, да? Что пишет он там, что говорит про Муса, алейхиссалам? Говорит, что Муса сахибуль мизаджи асаби. То есть у Мусы был раздражительный характер. Что его характер, такой темперамент был раздражительный, гневный. Аллах Акбар. Про кого это сказал? Про посланника Аллаха. Или дальше говорит ибн Абдиссалам. Или кого-то из посланников посчитал жильцом. Или выпачкал Каабу. Запачкал Каабу какими-то нечистотами. Или бросил мусхаф. Бросил мусхаф среди там мусора какого-то. Это будет акбар иль кабар, из самых больших грехов, верно? Хотя в шариате, говорит он, валям юсарих ашар бианну кабира. Хотя в шариате не сказано открыто, что это большие грехи. Но мы провели параллель, как мы сказали с вами, да, и понимаем, что это большие грехи. Точно так же, если человек держит женщину, целомудренную женщину, держит ее для того, кто хочет совершить с ней прелюбодеяние, чтобы она не вырывалась. Или держит мусульманина, человека держит, чтобы кто-то его убил. Вне всякого сомнения, вред от этого, говорит он, больше, чем вред от поедания имущества сироты, верно? Хотя поедание имущества сироты – это из больших грехов. وَكَذَلِكَ لَوْ دَلَّ الْكُفَّارَ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُمْ يَسْتَأْصِلُونَ بِدَلَالَتِهِ وَيَسْبُونَ أَطْفَالَهُمْ. И точно так же, если какой-то человек указывает неверующим на слабые места мусульман. То есть идет война, все, и он указывает на какие-то слабые места мусульман, зная, что из-за того, что он укажет на это, сейчас уничтожат мусульман, из-за его вот этого указания, из-за его сообщения, или возьмут в плен детей, возьмут в плен женщин, не самым афалом, возьмут в качестве трофеев имущество мусульман, заберут. Фаинна ниспатой иля хазин мафасид азамин тавали йома захф. бигейри узр. То есть здесь, конечно, вреда говорит он, что больше, чем, например, вред от того, что человек убегает с поля боя без уважительной причины. Хотя это из больших грехов. Это из больших грехов. А это же еще хуже, значит, тоже тем более будет из больших грехов. Указать, что вот так вот на слабые места мусульман, из-за чего уничтожат их, или там заберут их имущество, или возьмут в плен их женщин и детей. Точно так же, говорит он, если человек возвел какую-то ложь на другого человека, зная, что из-за этого его убьют. То же самое. То есть он приводит примеры. Вы поняли этот критерий, который он привел? Очень хороший критерий, важный. Следующая глава, заглавил ее «Новый баб Тахрима Кибри Вабая». Глава, которая разъясняет запрещенность высокомерия, которая указывает на запрещенность высокомерия, и разъясняется, что такое высокомерие. Приводится хадис от Абдулла ибн Масуда, ради Аллаху Тара, что пророк алейхиссалату вассалам сказал: «Ла ядхулю джанната ман кана фи кальби мискалю зарати мин кибр». Не войдет в рай тот, в чем сердце есть хотя бы на вес частицы высокомерия. Тогда сказал один человек: «Инна раджуля юхибба якуна совбу хасанан ва наалю хасана». О посланник Аллаха, если человек любит, ему нравится, чтобы одежда его была красивой и обувь была красивой. Пророк Сусам ответил: «Инна ла джамилю хиббуль джамаль». Аллах прекрасен, Аллах красив. Юхиббуль джамаль, любит красоту. Аль кибру батаруль хак ва хамтун нас. Высокомерие – это отвержение человеком истины и пренебрежительное отношение к людям. Это пренебрежительное отношение к людям. Хамтун нас. Когда человек презирает людей, когда считает их ниже себя, когда относится к ним высокомерно. Это относится к высокомерию. Да? Это вариант высокомерия. Одно из проявлений. Второе, раддуль хак, когда человек отвергает истину, зная, что это истина. Но он гнушается тем, чтобы принять эту истину. Гнушается этим. Не может принять истину от человека. Почему? Либо из-за вражды с этим человеком. Как я сейчас от этого врага приму. Ставит себя выше принятия истины. Ставит себя выше истины. Гнушается и пренебрегает истиной. Хотя знает, что это истина. Почему? Из-за вражды с тем человеком. Или из-за зависти. Надо же, он сказал правильно, да? Не буду принимать. Из-за зависти. Как Ильягуд, как иудеи не отказывались принимать пророка, алейхиссалату вассалам, верить в то, что он посланник Аллаха, зная, что он посланник Аллаха. Мы рассказывали с вами, упоминали недавно, да, историю, когда вернулись отец и дядя София бинт Хейжин и пророк, алейхиссалату вассалам. Отец ее был из высокопоставленных людей, знатных людей среди иудеев, имеющих знания. У нее было знание из их писаний. И София говорит, они вернулись. Я еще была тогда девочка обычная. Они, если видели меня, то обязательно осыпали ласками. А тут вдруг они на меня не обращают внимания, разговаривают о чем-то. Я удивилась, о чем они говорили. Дядя спрашивает у отца, как ты считаешь, это он, то есть тот самый пророк, посланный, тот самый посланник, о котором сказано, то есть в писаниях у них, он говорит, да, он. Ну и что, какова твоя будет позиция, которую ты займешь? Он сказал, враждовать с ним буду до конца. С неприемлемо. Из-за чего? Из-за зависти, что не из Бену Исраиль, не из сынов Исраиля, не из иудеев, да, а из арабов. Из тех, кого они презирали и называли уммиюн. То есть неграмотные, не умеющие читать и писать, не умеющие, не имеющие писания. Что? Из-за зависти отвергает. Или потому, что тот, кто говорит истину, ниже тебя. По возрасту, например, меньше тебя, младше. Как же я сам младше буду принимать эту истину, говорит он, да? Или по положению, по статусу он меньше, да? По занимаемым там должности, по занимаемому весу в обществе и так далее. Вот это все кибр. Это все высокомерие. Это из каба и раздумов. Из великих грехов. Откуда мы узнаем, что это из великих грехов? Если сказано, что у кого есть навес частица на вес пылинки, высокомерие в сердце не войдет, или на вес вот этого муравья маленького, хорошо, маленький, который бывает, столько высокомерия в сердце не войдет в рай, то значит это что? Из великих грехов. Еще из каких великих грехов? Потому что великие грехи тоже разные бывают. Да, это из больших, из великих. Вот эти вот хадисы, где сказано, не войдет в рай такое-то, не войдет в рай такое-то, или подобного рода что-то, да? Это все являются, хадисы являются опровержением кому? Раддун аля мурджия. Опровержение мурджиитам. Мурджиитам, которые считают, что иман, иман. Все, раз есть иман, значит он полноценный. Значит, что он не уменьшается и войдет в рай, и не будет наказания, не войдет в ад. Понятно или нет? Это все опровержение кому? Аль-мурджия. Если же человек любит, чтобы его одежда была красивая, или обувь была у него красивая, то сказано, Аллах, он прекрасный, он красивый, любит красоту, любит прекрасность. Если человек любит вот так вот красивую одежду, если любит красивую обувь, то тогда нет на нем греха. Если, но обязательно если, это при условии, каком на нем нет греха. И тут многие попадают и оступаются вот тут вот. Говорят, ну, сказано же, Аллах красив, любит красоту. Да, не будет на тебе греха, если ты любишь красивую одежду, красивую обувь. Если вот это вот твое ношение красивой одежды или красивой обуви не сопровождается такой вещью, как хвастовство, высокомерие, надменность. Потому что многие люди, надевая красивую одежду, они что хотят? Они хотят похвастаться, показаться перед людьми, что вот они такие особые, лучше, чем другие, что они выше других. Появляется у них кичливость, надменность. Вот тогда это уже входит во что? Входит в кибер. Это входит в высокомерие. И поэтому внимательно сказал пророк, алейхиссалату вассалям, в хадисе сказано, «Куль ма шит». «Вальбас ма шит, мин гайри исраф валя махиля». Ешь, что хочешь, и одевай, что хочешь. Но без чего? Без исрафа, без расточительства и без махиля, без хвастовства, кичливости, надменности. Без этих двух вещей. Пророк Сусын подчеркивает это в хадисе. Акбаруль кибр. Самое страшное проявление высокомерия – это когда человек проявляет высокомерие в вопросах религии. Акбаруль кибр фи масаилиддин. Поэтому, когда пророк алейхиссалату вассалям сказал человеку «Куль би яминик», ешь правой рукой, он сказал «Ля астати», «Я не могу». Сказал «Я не могу». Манауль кибру. Что ему помешало послушаться пророка алейхиссалату вассалям? Почему он сказал «Я не могу»? Высокомерие. Манаху аль-кибр. Высокомерие не дало ему послушаться пророка алейхиссалату вассалям. И он сказал, я не могу. И тогда пророк алейхиссалату вассалям сказал, ля статат. Так не смоги же. Так не смоги, и он после этого не смог поднять больше руку свою. Не смог поднять свою руку. Рука была парализована, и так осталось. Поэтому в вопросах религии возражать шариату, это очень опасно. И будь осторожен. Это очень опасно, когда доходит до тебя какой-то текст от Аллаха Субхана ва Тааля, от посланника Аллаха Саллаллаху алейхи ва саллям, и ты проявляешь какое-то высокомерие, какую-то надменность, гнушаешься принимать это. Это страшно. И вот почему Иблис был изгнан из рая. Почему Иблис обречен на вечное пребывание в аду? Почему Иблис изгнан, отдален от милости Аллаха Субхана ва Тааля? По какой причине Аллах Субхана ва Тааля говорит? Аба вастакбара ва кана мин аль-кафирин. Отказался и проявил высокомерие, возвеличился и оказался среди неверующих. Ибн Усаймин говорит: инна Аллаха джамиль юхиббуль джамаль. Слова пророка алейхиссалату вассалям: поистине Аллах прекрасный и любит красоту. Красота Аллаха Субхана ва Тааля. Ну, во-первых, мы скажем, что это указывает на одно из имен Аллаха Субхана ва Тааля, Аль-Джамиль, прекрасный, красивый. И этот хадис, он относится к хадисам, рассказывающим об именах и атрибутах Аллаха Субхана ва Тааля. Мин ахадис иль асма и вассифат. Мы говорили с вами, есть хадис о Таухиде, помните? Вы можете себе их выписывать. Это хадис касается чего? Расмау сифат. Имен и атрибут. Красота Аллаха Субхана ва Тааля, она не подобна красоте творения. И невозможно такое предположить, чтобы красота Аллаха была подобна красоте творения. И представить себе красоту Аллаха Субхана ва Тааля невозможно. Это из вещей, представить которые невозможно. Мы можем только догадываться о величии красоты Аллаха Субхана ва Тааля по красоте творений. Тот, кто прекрасен, аль-джамиль, создает прекрасное, красивое. Да? Мы можем представлять красоту творения, но красоту Творца не можем представить. Но можем вынести какое суждение? Раз творение так прекрасны, то какова тогда красота Творца, сотворившего это? Так же, как, впрочем, мы не можем представить другие атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля. Но Аллах Субхана ва Тааля джамиль аля льваджи лязи ялику би азамати ва джалали. Он прекрасный в соответствии с его величием, в соответствии с его могуществом. То есть соответствует, как подобает ему его красота, Субхана ва Тааля. Тот, кто дает красоту, му'тиль джамаль, ауля биль джамаль, Ибн Усаймин говорит, тот, кто дает красоту, дарит красоту, тот, что тем более красив, тем более красив, тем более достоин этого атрибута аль-джамаль, атрибута красота. То есть Аллах Субхану ва Тааля позволит нам лицезрение его лика, иль-джанна, в раю, ибо это самое высшее из всех наслаждений. И это самая главная цель. Быть в раю Аллаха Субхана ва Тааля и лицезреть лик Аллаха Субхана ва Тааля, лицезреть лик того, кому ты поклонялся, находясь на этой земле, не видя его творение, видя его знамения. И воздаянием тому, кто поклонялся и верил, не видя Аллаха Субхана ва Тааля, видя его знамения, то, что Аллах Субхана ва Тааля явит свой лик, явит себя. Аллах, сказано, юхиббул джамаль, любит красоту. Вопрос. Аллах любит красоту, в смысле, как вот, красивый образ, красивое качество, красивое что-то, да? То есть по образу, по виду своему что-то красивое. Или имеется в виду, что Аллах любит, когда украшаются, когда стараются быть красивыми. Конечно же, что второе. Об этом идет речь. Аллах красив, любит красивое, любит красоту, имеется в виду красоту, когда человек украшается, Аллах любит это действие. Понятно или нет? Когда человек сказал, откуда мы такой вывод извлекаем? Что речь идет здесь о таджаммуль, то есть когда человек украшается. Потому что человек спросил, что ну, если кто-то любит красивую одежду, красивую обувь, на это же ответил ему, что Аллах красив и любит красоту. Понятно или нет? Это очень важно. То есть Аллах Субхану Тааля любит, когда украшается, когда человек старается быть красивым. Когда человек старается быть красивым. Не имеется в виду здесь просто, что красивый облик кого-то, кому вот так дан ему, да, от рождения так создан. Не это имеется в виду. Потому что просто красивый облик от рождения здесь, это как-то зависит от человека. Нет, здесь есть участие какое-то его действие, возможности для него какие-то тут что-то изменить. Нет. Если человек, например, имеет некрасивый внешний вид, он не может себя сделать красивым, правильно? Или, наоборот, красивый не может сделать что себя безобразным. Так создал. Так Аллах Субхану создал. Кому-то дал красоту внешнюю, кому-то дал красоту внутреннюю, да? Красоту в деяниях, в чем-то. Аллах Субхану распределяет все между творениями по своей мудрости. И каждого испытывает тем, что он дает. Богатого богатством, бедного бедностью, красивого красотой, некрасивого в отношении внешности что-то. То есть каждого испытывает Аллах Субхану Тааля тем, что ему дается. Пророк, алейхиссалату вассалям, внимательно, таким образом, указал на то, что любовь Аллаха Субхана ва Тааля, она связана с чем? С чем-то, что по силам человека. Что человек может... Посредством чего человек может получить любовь. Понятно или нет? Связал с чем-то, что по силам человека, человеку, что человек в состоянии приобрести. И тем самым приобрести любовь Аллаха Субхана ва Тааля. Здесь, говорит Ибн Усаймин, есть опровержение тем людям, которые ради Аллаха Субхана ва Тааля, говорят, что они тем самым приближаются к Аллаху Субхана ва Тааля, проявляют вот такую вот в одежде неаккуратность, воздержанность такую, то есть носят какую-то такую старую одежду, там заплатанную, дырявую, поношенную, некрасивую. Это называется тахащуф, то есть они называют это аскетизмом вот таким вот, да, непритязательностью в отношении мирского. И вот тем самым они хотят, что приближаться к Аллаху Субхана ва Тааля. Но здесь в этом хадисе опровержение им. Некоторые люди действительно берут, и вот это вот, то, что они называют такащуф, аскетизм, они тем самым хотят приближаться к Аллаху Субхана ва Тааля. Мы говорим, что тот, кто украшается ради Аллаха Субхана ва Тааля, он любимый для Аллаха, чем ты. Хорошо? То есть то, что он украшается ради Аллаха, это для Аллаха любимее, чем то, что ты, наоборот, что стараешься вот так вот выглядеть плохо, стараешься носить что-то старое, что-то ветхое, там, что-то некрасивое и так далее. Понятно? Тем самым думаешь, что ты приближаешься к Аллаху Субхану ва Тааля. Понятно? Дальше. Здесь мы задаем вопрос. Кто любимый для... Что любимый для Аллаха? Такашшуф или таджаммаль? То есть вот так вот выглядеть некрасиво, проявлять аскетизм, да, такой вот в этом плане, в таком виде. Или все-таки украшаться ради Аллаха Субхану Тааля. Что любимый для Аллаха Субхану Тааля? Украшаться для Аллаха Субхану Тааля, ради Аллаха Субхану Тааля, это для Аллаха любимый. Мы говорим, вот то, что ты сделал, то есть ты сейчас носишь такую поношенную одежду, проявляешь вот такую воздержанность, как ты говоришь, вот это твое деяние, оно перед Аллахом Субхану Тааля ниже. Оно перед Аллахом ниже. Если только, внимательно, если только человек не делает это из скромности, потому что находится в среде людей, которые бедные, которые не могут позволять себе такую одежду, и он боится, что если он среди них находясь, будет вот так вот сильно выделяться и надевать что-то такое красивое, когда у них нет возможности, то тем самым он ранит их сердца. Если он, боясь этого, надевает одежду более скромную, более соответствующую положению этих людей, хорошо, то тогда мы говорим здесь, да, оставление того, что лучше, из-за той пользы, которая вытекает из того, что ниже, это лучше. Еще раз. Здесь фадиль и мафдуль есть. Есть деяние, которое лучше. Что? Украшаться, надевать красивое. Да? Это лучше, чем... Вот так вот ходить в какой-то такой одежде, ветхой там еще какой-то, да? Лучше украшаться. Это фалы, а то мафдуль, то ниже. Но если из того, что ниже, вытекают какие-то что? Полезные вещи, то тогда то, что ниже, оно лучше, оно ближе, чем то, что выше. Понятно или нет? Здесь, да, он оставляет это украшение. Почему? Не хочет обижать этих людей, не хочет так вот среди них выделяться, обижать их тем самым, ранить их сердца. Польза поэтому из того, что он будет носить скромную одежду, подобающую, соответствующую их одежде, пользы больше. Поэтому лучше сделать это. А если люди, они одинаковы по уровню своему, то тогда человек должен показывать милости Аллаха Субхана ва Тааля и носить что? Одежду соответствующую. Не так, что он, маша Аллах, богат, может купить себе нормальную одежду, а он ходит вот в какой-то задрипанной одежде, там подшито, там залатано, хорошо, хотя у него есть возможность. Нет, это неправильно. Человек должен показывать милости Аллаха Субхана ва Тааля, которые Аллах Субхана ва Тааля, которыми одаривает его. Другой вариант еще. Итак, мы сказали, украшаться лучше, да? Если нет пользы в том, чтобы не украшаться, потому что можно ранить сердца людей, потому что те люди, которые в окружении тебя, они не имеют такой возможности. Еще, когда лучше не украшаться. Например, если украшение, украшаться, надеть красивую одежду, это ведет к фитне. Ведет к какому-то искушению, какому-то соблазну. Например, молодой человек. Красивой внешности. Если он еще украсится, еще красивой одеждой. Тогда что это будет искушением для людей? Будет соблазном, верно? И в таком случае мы скажем, нет, лучше ты, вот лучше не украшайся. Ты лучше надевай что-то скромное, хорошо? И волосики прикрой свои, да, надень шапочку, надень. Не показывай эту свою красоту. Почему? Потому что это ведет к фитне. Это ведет к искушению. И может быть, это, во-первых, искушение для людей, но может быть, что из-за этого искушения и с тобой что-то случится, что ты не хочешь, что тебе будет неприятно. Поэтому, как Мададжи Саликин упоминает Умар ибн аль-Хаттаб, упоминается, вернее, что Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху Тара, был молодой человек, красивой внешности очень, и был искушением для женщин, был соблазном для женщин. И Умар ибн аль-Хаттаб приказал ему побриться, сбрить волосы, чтобы уменьшить это искушение. Приказал ему побрить волосы. Но когда он побрился, стал еще красивее. И поэтому Умар ибн аль-Хаттаб его на какое-то время удалил из Медины. Ударил из города, чтобы не было фитны. Если кто-то скажет, а чем украшаться? То есть украшение бывает посредством чего? Посредством одежды, как там рубашка, да, или арабы носят гутру, этот платок, чем мы напоминаем, там, или обуви, или изара, или посредством штанов, посредством чего украшаться, да? Мусульмин говорит, касается хадис, не какой-то конкретной одежды, касается в общем. Дальше, если кто-то скажет, а подровнять бороду, это тоже входит в таджаммуль, тоже входит в украшение. Ну, то, что какая-то у меня часть бороды как-то длиннее, какая-то короче, там, да, вот подровнять ее, вот так сделать красиво, тоже входит в таджаммуль, в украшение. Или нет, Шейх Мусульмин говорит, нет, потому что, может быть, ты сейчас какую-то длинную сторону подкоротишь, да, чтобы они были равны. Окажется, теперь вторая половина чуть длиннее. Тогда надо будет теперь эту постригать. Теперь увидишь, что опять неровно. И еще, и еще, и еще, и еще. Хорошо? Откроешь тем самым дверь к запретному. Поэтому не делай. Второй хадис, который здесь приводится, это Абу Масуда. Сказано, что сказал пророк, алейхиссалату вассалям, «Ля ядхулю нара ахадун фи кальби мискалю хаббати хардаль мин иман». Не войдет в ад ни один, в чем сердце есть хотя бы на вес горчичного зерна имана. И не войдет в рай. Валя ядхулю джанната ахадун фи кальби мискалю хаббати хардаль мин кимрия. И в рай не войдет тот, в чем сердце есть на вес горчичного зерна высокомерия. И следующий хадис, тоже от Абдулла ибн Масуда, Аль-Кама передает от Абдулла ибн Масуда, что говорит пророк, алейхиссалату вассалам, «Ля ядхуль джанната ман кана фи кальби мискалю зарати мин кибр». Не войдет в рай тот, в чем сердце есть на вес пылинки, на вес частицы высокомерия. Вот этот вот хадис, сказано, не войдет в ад или не войдет в рай. Уже об этом мы говорили, еще раз говорим, что вхождение в рай или вхождение в ад двух видов бывает. Духулун мутлак и мутлаку духуль. Совершенное вхождение и что вообще вхождение. Здесь что подразумевается? Что здесь подразумевается? Или что здесь, то есть что здесь отрицается? Сказано, не войдет в ад. Тот, в чем сердце есть на вес пылинки, на вес горчичного зерна, имана. Не войдет в рай. Тот, в чем сердце есть на вес горчичного зерна, высокомерие. Какое вхождение здесь отрицается? Вообще не войдет. Вообще не войдет в ад, у кого есть на вес пылинки, на вес горчичного зерна, иман, имана веры. Не войдет в ад вообще такой человек. Или... подразумевается, что не войдет в рай вообще никогда, человек, у которого есть высокомерие в сердце на вес горчичного зерна. Это подразумевается от духулюль мутлак, то есть вот такое абсолютное вхождение. Или подразумевается мутлаку духуль. Что подразумевается? Мутлаку духуль. Что подразумевается? Мутлаку духуль, то есть вообще вхождение. Или подразумевается здесь вот такое совершенно абсолютное вхождение. Абсолютное совершенное вхождение. Какое вхождение? Вхождение, перед которым нет наказания, если речь идет о вхождении в рай, и перед которым нет вообще никакого наслаждения, если речь идет о вхождении в ад. Вернее, после которого нет никакого наслаждения, если речь идет о вхождении в ад. Какое здесь, что здесь отрицается, кто скажет? А, духовь мутлак или мутлаку духовь? Вхождение, вот это совершенное, полное, да, вхождение, то есть, когда, если речь идет о рае, перед этим нет наказания, если речь идет о аде, об аде, то после этого нет уже наслаждения никаких. То есть навсегда. Это имеется в виду, это здесь отрицается, или же вообще вхождение, просто. Вы говорите первое, а вы говорите второе. Ну, конечно же, имеется в виду первое. То есть не войдет в рай, у кого есть высокомерие, хотя бы чуть-чуть, что вообще не войдет. Мотлах духоль, то есть вообще в своей основе не войдет никогда. Или имеется в виду, что не войдет, в смысле вот этим совершенным входом не войдет в рай, таким вхождением, перед которым нет наказания. Вот так, так не войдет. Так-то вообще, если он был муахид, единобожник, когда-то же войдет все-таки. Понятно или нет? То же самое не войдет в ад. Сказано, тот, у кого есть на вес зернышка горчичного иман. Что имеется в виду, не войдет в ад? Не войдет в ад вообще. Но так духор им или имеется в виду здесь не войдет вот и полным вхождением навсегда, так что после этого не будет уже никакого наслаждения. Что отрицается здесь? А? Имеется в виду отрицается полное вхождение, что вот он войдет и никогда оттуда не выйдет. Нет. То есть он может быть подвергнут какому-то наказанию в аду, у кого на вес пылинки иман, на вес частицы, на вес горчичного зернышка. Он может войти в ад, да, но он там не останется навсегда. Значит, здесь отрицается что? Ад-духуль аль-мутлак, то есть вот такое абсолютное, полное вхождение. Понятно или нет? Совершенное вхождение. Если речь идет о рае, если речь идет о рае, то какое вхождение? Без предварительного наказания. Если речь идет об аде, то когда нет после этого наслаждения уже никакого. Вот это отрицается. Ясно? Слова «Ла ядхулю нар ахаду фи кальви мисхалю хаббати хардаль». Не войдет в огонь никто, у кого есть в сердце на вес горчичного зерна, то есть не войдет он в ад, у кого есть иман, хотя бы чуть-чуть, так, чтобы там остаться навсегда. Но он может войти в ад, что? В меру своего греха, а потом будет выведен оттуда. То же самое касается слов «не войдет в рай тот, в чем сердце есть, на вес горчичного зерна, высокомерие». То есть не войдет туда духулен мутлакан, то есть вот таким абсолютным вхождением, хорошо, не войдет в рай абсолютным вхождением, что перед этим не было наказания, сначала будет подвергнут какому-то наказанию. Понятно или нет? Сначала будет подвергнут наказанию из-за своего высокомерия, только потом войдет в рай. Лишится вот этого вот абсолютного совершенного вхождения в рай. Ясно. Почему мы так понимаем эти хадисы? Кто-то может сказать, почему не понимаем в соответствии с их очевидным смыслом. Захир, мы же должны понимать текст в соответствии с их очевидным смыслом. Мы говорим, да, но мы должны совмещать все хадисы, доводы вместе. Понятно или нет? Что много есть доводов, которые указывают на что? На то, что в аду навсегда останется только кто? Тот чистый неверующий. Полный неверующий, то есть, который вообще нет имана. Что он останется в аду навсегда. То же самое, другие тексты указывают, что лишен рая навсегда будет только кто? Только кяфир, только неверный, только неверующий. И значит, обязательно становится, что понимать вот этот хадис, подобные тексты, таким образом, что речь идет об отрицании чего? Абсолютного вхождения. Да? Абсолютного вхождения. И доводом на это является хадис шафа, хадис о заступничестве, что будут выведены из ада, из адского огня, у кого есть на вес пылинки или на вес горчичного зерна иман, на вес горчичного зерна иман, вера будет выведена из адского огня. Видите, сказано, значит, у них есть этот иман на вес горчичного зерна, но они будут в аду, потом будут оттуда выведены. И это объясняет данный хадис. Понятно или нет? Это довод на то, что этот хадис, наш хадис, нужно понимать именно таким образом. Что он не войдет в ад, в смысле не войдет полным вхождением навсегда. Но может быть наказан там, на что указывает хадис о шафа, о ходатайстве. Да? Кроме того, то, на что указывает хадис, говорит Ибн Саймин, это еще уточняется аятом. Поистине Аллах не прощает, когда ему предается товарищи, но прощает то, что меньше этого, кому пожелает. Хорошо? Поэтому все, что меньше, это прощается. Только щит, только неверие, оно никогда не прощается. Это аят тоже подчеркивает или объясняет, или уточняет значение данных хадисов. Все понятно. Альхамдулиллах. Саллаллаху алейхи ва саллям.